В эфире программа «Персонально ваш», и мы сейчас будем разговаривать на тему о правах и защите обманутых дольщиков с человеком, который эксперт в этом, в студии, Разиф Абдуллин. Гость нашего эфира Зульфия Гасина, член Совета по правам человека и развитию гражданского общества при главе Башкирии, также известный многим как активный защитник прав обманутых дольщиков. Напомню, что эта тема для республики и для всей страны в целом, в принципе, она достаточно острая. И ну, довольно долго она, эта история тянется. Теперь мы попробуем узнать, что сейчас происходит в этом деле и какие перспективы есть у тех, кто не получил свои квартиры, хотя заплатил достаточно большие деньги. Итак, Зульфия, добрый день.
Да, здравствуйте.
Напомню нашим радиослушателям, что трансляция эфира идет в Ютубе. Вы можете там оставлять свои сообщения и комментарии. Зульфия, ну давайте пока для начала попробуем описать ситуацию в настоящем. Я помню, буквально недавно был брифинг по этой теме, в октябре, если не ошибаюсь. И там говорили о том, что 116 домов, по-моему, в Башкирии считаются вот проблемными, где жители вот в той или иной части не получили обещанное. Какая информация на данный момент у вас?
Так, если говорить об обманутых дольщиках, то на сегодняшний день 114 проблемных домов, и, в принципе, эти проблемные дома, они условно считаются проблемными, поскольку решения по ним, практически по всем по ним, уже найдены. И об этом говорилось в том числе и на последнем оперативном совещании у премьер-министра Республики Башкортостан. Доклад свой делал заместитель министра Артем Ковшов, и он подробно рассказывал об той обстановке, которая на сегодняшний день складывается в решении проблем обманутых дольщиков. И на самом деле на текущий момент существует специальная дорожная карта, согласно которой есть несколько вариантов решения проблем пострадавших граждан. И эти варианты касаются как федерального финансирования, так и финансирования за счет привлеченных средств инвесторов и за счет республиканских средств. Самый большой объем денежных вливаний будет все-таки за счет федералов. Это у нас есть специальный фонд, который создан для решения в том числе вот таких вот сложных ситуаций, когда возникают обманутые дольщики, и за счет этого фонда у нас решается большинство проблем. При том, что есть, опять же, несколько вариантов, каким образом федеральный фонд решает проблему. Либо он выплачивает денежную компенсацию, либо достраивает проблемный объект. Но по последней информации, которую я получаю от самих пострадавших граждан, есть, конечно же, и недовольны тем, что выплачивают денежную компенсацию, поскольку не всегда эти денежные средства бывают достаточны для того, чтобы на сегодняшний день приобрести какие-то новые жилые помещения. Но надо объективно подходить к ситуации, и федеральный фонд выплачивает деньги в том объеме, который соответствует стоимости жилых помещений, строящихся домах, которые находятся на таком же этапе, который был...
Зульфия, давайте я вас перебью немножко. Я вот сейчас процитирую высказывание Артема Ковшова, замминистра строительства и архитектуры Башкирии. Да. На этот счет он привел конкретный пример. Вот он сразу как бы ну, по ситуации, например, в группе компании «Крона». Там люди покупали по 35 тысяч за квадратный метр в среднем, я цитирую, а компенсация будет по 59 тысяч рублей. То есть с учетом индексации. Понятно, это не та цена, что сейчас на рынке по 90 тысяч за квадрат. То есть в среднем где-то они две трети получают от цены. Ну, вот по данному конкретному примеру, если говорить.
Да, если по данному примеру говорить, то вот в последнее время у нас как раз это и обсуждается в чатах. Дело в том, что, опять же, с одной стороны, вроде как денежных средств гораздо больше, чем когда-то вкладывали пострадавшие граждане, но с другой стороны, их ведь на самом деле будет недостаточно для того, чтобы приобрести квартиру. Но опять же, необходимо учитывать, что в строящихся домах по такой стоимости, если эти дома будут находиться на том же этапе строительства, как и те дома, которые сейчас считаются проблемными, то я думаю, что можно поискать и найти соответствующие площади у тех застройщиков, которые являются добросовестными.
Ну, видимо, только, может быть, не в том районе, где люди изначально думали, может быть, там где-нибудь ближе к Черниковке, да? Вы это имеете в виду?
Может быть и так, но если касаться кроны, то крона стоила у нас в Деме. Я думаю, что и в Деме можно поискать. Но это, наверное, больше вопрос должен быть к риэлторам, которые разбираются в ценовой политике и понимают, где и какое жилье, сколько стоит и на каком этапе лучше приобретать. Но на сегодняшний день федеральный фонд оценил вот именно в такую стоимость квадратные метры.
Кроны. Вы говорили, что есть несколько способов, и мы поговорили, допустим, о денежной компенсации. А второй путь какой?
Если, опять же, мы говорим о федеральном фонде, то второе возможное решение – это строительство того, достройка, вернее, того проблемного объекта, в который вкладывались денежные средства. Достройка у нас осуществляется. И вот если касаться проблем, то проблемы, конечно же, они всегда присутствуют. Вот, допустим, недавно у нас возникла сложность организации, которая строит Уфимский Крым. Там тоже спорный момент, потому что, с одной стороны, вроде как достраивается проблемный дом, но, с другой стороны, люди, приобретавшие в них жилые помещения, в этих домах жилые помещения, не совсем довольны тем, как идет строительство. То есть там происходит замена каких-то материалов, либо изменение планировки. То есть тот проект, в который вкладывались изначально граждане, он изменяется, ну, не сказать, что на 100%, но где-то процентов 50 будет проект уже с отступлениями от того первоначального замысла, который был у застройщиков. Поэтому здесь тоже, ну, не всегда не все довольны, но это, опять же, объективный момент, который необходимо будет, наверное, проговаривать с инициативными группами, что и делается со стороны местного фонда, который представляет интересы федералов.
Зульфия, вот я сейчас еще раз смотрю на материал того брифинга и вижу цифру 24 дома подлежат исключению из единого реестра проблемных объектов в связи с тем, что там либо отсутствуют заключенные договоры долевого участия с гражданами, либо они завершены строительством. Там, ну, если завершены, значит, слава богу. А вот те, которые, где нет договоров, это получается как, ну, какая-то неразрешимая проблема, да?
Нет, зачем? Это наоборот хорошо. Если нет договоров долевого участия в строительстве, это означает, что дом не подпадает под критерии, когда решать проблему должна республика или федеральный фонд. Соответственно, граждане не приобретали в них жилые помещения. Это значит, либо юридические лица являются дольщиками, либо не успели осуществить реализацию квартир в строящихся домах, те застройщики, которые просрочили, опять же, сроки реализации проекта. Поэтому здесь, наверное, все-таки нужно, опять же, смотреть на объективные факторы, каким образом попадают в единый реестр проблемных объектов дома. Это в том случае, если, допустим, имеется просрочка сдачи дома в эксплуатацию. Но у нас есть, не буду говорить о конкретных примерах, это не совсем корректно будет, но есть такие дома, допустим, из-за каких-то, с одной стороны, мелких недочетов, но существенных с точки зрения государственной жилищной инспекции, дома не могут быть введены в эксплуатацию в тот срок, который устанавливался договором. Ну и, соответственно, идет просрочка, за которую уже будет отвечать застройщик, естественно, перед своими участниками долевого строительства, и из-за этой просрочки дом попадает в реестр. Но поскольку те недочеты, на которые указывала приемочная комиссия, устраняются, дом вводится в эксплуатацию, и как таковых обманутых дольщиков, пострадавших граждан у нас не образуется.
Угу. А вот есть еще такая категория людей, как мы условно их называем воздушниками. То есть, ну, я помню, была громкая история, когда застройщик продавал квартиры на этажах, которые фактически не были построены, то есть Даже проекты не были предусмотрены, их просто люди обманули. Вот, понятно, что потом эти, ну, в отношении этих застройщиков были возбуждены уголовные дела и прочее, прочее. Но как сейчас ситуация с ними обстоит? И есть ли еще, может, какие-то категории людей, которые вот, ну, сейчас в условиях, ну, в такой правовой реальности просто не могут, ну, возместить свои деньги потраченные?
Да, воздушники, опять же, есть у нас те воздушники, которые успели включиться в реестр, а есть воздушники, которые остались, ну, буквально, можно сказать, за бортом. Вот те, кто успел включиться в реестр, у них есть надежда на восстановление своих прав, и эта надежда, она прям вот реальная, поскольку через реализацию масштабных инвест-проектов, это когда новый застройщик реализует специальные проекты по строительству многоквартирных домов, определенную часть квартир передает пострадавшим гражданам, заключает с ними соглашение, и эти граждане, включенные, опять же, повторюсь, в реестр в то время Государственного комитета по строительству и архитектуре Республики Башкортостан, эти граждане, они получают свои квартиры и их права восстанавливаются. Но поскольку реестр был закрыт и его больше не существует, в него добавиться невозможно с 2019 года, с июля месяца, у нас часть граждан, их порядка 300 человек, оказались в ситуации, когда непонятно, как будет решаться их вопрос. Поскольку федеральным законодательством решение проблем таких граждан не предусмотрено, а республиканские органы власти тоже не могут на себя взять ответственность, поскольку практика одного региона сформирует практику по другим регионам в том числе, и это может не всегда положительно сказаться на всей общей массе по решению проблемы. Принимая какой-то определенный нормативный акт, нужно всегда смотреть наперед и понимать, что, допустим, есть добросовестные граждане, которые действительно пострадали, а есть те, кто пытается воспользоваться ситуацией и получить то, что, на что рассчитывать в принципе не должны были. Поэтому здесь необходимо, опять же, рассматривать со всех точек зрения те нормативные акты, которые будут приниматься на региональном уровне, и бежать впереди паровоза до тех пор, пока федеральный центр не скажет своего слова, наверное, будет не совсем верно. Поэтому на сегодняшний день мы ждем, когда именно федеральные органы власти дадут какую-то отмашку, и тогда уже будет реализован тот механизм. Примерное понимание этого механизма уже есть в республике, но вот как только федеральные органы власти скажут свое слово, тогда уже можно будет и на уровне республики принимать какие-то законы, может быть, подзаконные акты для того, чтобы восстановить права тех, кто не попал в реестр.
Зульфия, ну вы же знаете, понимаете, что это как бы, ну, слабое утешение для тех, кто годами квартиру
свою
ждет.
Это слабое утешение.
То есть есть хотя бы понимание о том, что республика уже обращалась в федеральный центр, какая-то реакция поступила, или какие сроки можно ожидать решения? То есть от республики вообще ничего не зависит, получается?
От республики зависит, и этим вопросом мы занимаемся. При том, что каждое совещание, на каждом совещании, я напоминаю от имени тех людей, которые оказались вне реестра, я напоминаю о них, и вопрос все равно остается на контроле. Угу. И я уверена, что такого не будет, что 300 человек у нас останутся ни с чем. При том, что большинство таких граждан у нас проживают в городе Уфе и приобретали, вкладывали, вернее, свои денежные средства приобретения жилых помещений в Уфе. И часть находится в Стерлитамаке, при том, что в Стерлитамаке там просто, ну вот объективно, было реальное мошенничество, когда продавались жилые помещения теми юридическими лицами, которые не имели никаких прав на реализацию жилых помещений в определенных домах. И это было явное мошенничество, в которое и попали граждане.
Понятно. То есть здесь только путем уголовного преследования возможно там взыскание на, ну, наложение взыскания на имущество?
Ну, уголовное преследование, оно ведь не решит проблемы.
Ну, понятно. Если нет денег, ушли все активы, то да.
Простой ответ, который всегда давался гражданам до тех пор, пока у нас не изменился подход к решению проблем обманутых дольщиков в целом. Когда говорили, обращайтесь в суд, обращайтесь в правоохранительные органы, пусть этих людей привлекают к уголовной ответственности. Но мы с вами уже на протяжении многих лет видим, как уголовная ответственность, по сути, никакого влияния на решение проблем обманутых дольщиков не имеет. Поэтому здесь
надежда все-таки остается, как бы, согласитесь, совсем уж беспросветными эта ситуация не является, да? Я так
конечно
понял.
Нет. Да, вы правильно поняли.
Хорошо, а можно вот вопросы по конкретным все-таки объектам? Ну, не знаю, если вы сможете ответить, ответьте. Ну, слуху уже у многих ситуация была с Миловским парком, там и голодовки, и все что угодно было. А сейчас как там обстоят дела?
Сейчас достраиваются 3 дома высокой степени готовности. Эти дома будут в ближайшее время сданы в эксплуатацию. Инициативная группа очень тесно сотрудничает с представителями Федерального фонда здесь, Республики Башкортостан. И, ну, пока вопросов, остро стоящих вопросов нет. Я думаю, что когда возникают какие-то сложности, то эти сложности разрешаются уже в кабинетах посредством переговоров, и острые вопросы, они снимаются достаточно быстро.
А сейчас цифра, вот, по-моему, была около 4000, да, людей ждут еще в очереди, или я ошибаюсь по цифрам?
Да, чуть меньше 4000, но если округленно говорить, конечно, это 4000, но 3900, по-моему, такая цифра была. И это, я думаю, что все прекрасно помнят, как начиналось решаться проблема. Эта цифра была даже в 2,5 раза больше, чем сейчас. И я думаю, что это определенный успех в работе. Если так будет дальше продолжаться, такими темпами снижаться количество обманутых дольщиков, то мы скоро уже закроем все проблемные вопросы.
Там, если не ошибаюсь, вот каждый руководитель региона приходил и говорил, я решу эту проблему, ну, условно, к 2020 году, потом к 2021, 2022. А сейчас, если не ошибаюсь, сроки стоят 2023, 2024, или я ошибаюсь?
2023 год, это, насколько я помню, это крайний срок, когда все проблемы обманутых дольщиков должны быть решены, в принципе, в Российской Федерации, но у нас, соответственно, тоже. Но объективно картина складывается достаточно положительная. Я думаю, что действительно к 2023 году у нас не останется пострадавших граждан.
А есть ли какие-то лазейки там? У нас же очень ушлый народ найдет какой-то способ обмануть людей, тем более на недвижимости. Скажем, опять какие-то новые категории, но совершенно немыслимые появятся обманутых дольщиков.
Конечно же, это не исключается, но если люди все-таки беспокоятся за свои средства, которые они вкладывают в долевое строительство, то им все-таки необходимо проверять соответствие предлагаемых договоров к заключению требованиям законодательства. И если есть хоть малейшее отступление, то, естественно, даже несмотря на то, что и цена дешевле, несмотря на то, что место предлагается какое-то хорошее, нельзя на это смотреть, нужно беспокоиться о своей безопасности, о безопасности своего имущества. Поэтому ни в коем случае не заключать договора, не предусмотренные требованием федерального законодательства о долевом участии в строительстве, и тогда, я думаю, не будет...
Зульфия, у нас короткое время до рекламы остается, буквально полминутки. Короткий совет людям, которые вообще-то не юридически могут быть неграмотными и не разбираться в законодательстве, и тем более в пунктах договоров, где мелким шрифтом что-то написано.
Привлекать юристов, если сами не разбираются в тех документах, которые предлагаются к подписанию, привлекать юристов и все-таки изучать требования законодательства для того, чтобы не попадать в такую ситуацию.
Хорошо, давайте прервемся на новости, на выпуск новостей, и через буквально несколько минут мы вернемся в студию. Персонально ваш гость Зульфия Гайсина, правозащитница, член Совета по правам человека при главе Башкирии. Не переключайтесь. В Уфе 15 часов 35 минут, в студии Разиф Абдуллин, гость нашего эфира Зульфия Гайсина, член Совета по правам человека и развитию гражданского общества при главе Башкирии, также известная многим как активный защитник прав обманутых дольщиков. Зульфия, ну вот мы, конечно, про сферу строительства говорили в плане, что там вот было незавершено строительство и прочее, были обманутые дольщики, вернее, есть, не находятся. А давайте немножко углубимся в тему и поговорим про, собственно, про само строительство. Как вы оцените ситуацию сейчас здесь в связи с тем, что ну, перешли на эскроу счета? Не прибавило ли это каких-то дополнительных трудностей строителям?
Дополнительные трудности? Пока сложно оценивать, насколько действительно это трудности. В целом строительная сфера, она у нас поддерживается органами власти, поскольку есть определенные цифры, которые обозначены для того, чтобы вводили в определенных регионах определенное количество квадратных метров. Здесь, наверное, мне бы хотелось все-таки поговорить о деятельности некоторых застройщиков и взаимодействии с органами власти. Просто вот недавно у нас, совершенно недавно, был небольшой такой инцидент по поводу сноса Третьей соборной мечети и школы спортивной подготовки, центра спортивной подготовки, который расположен на Султанова, 24, из-за чего было очень много звонков, в том числе и мне, и активистам, которые занимаются объектами культурного наследия, по поводу того, что недопустимо сносить эти объекты. Но, как сегодня стало известно, Стройтек, который разрабатывает этот квартал, отрицает возможность сноса этих зданий, и это очень хорошо, потому что на самом деле вызывает очень много беспокойства то, что придется закрывать школу высшего спортивного мастерства, которая расположена как раз вот в этом центре, на Султанова, 24. В этой школе спортивного мастерства готовятся такие спортсмены, как фехтование, гимнасты. И самое главное, вот меня очень тревожит ситуация, допустим, со скалолазами. Скалолазы начинают свою подготовку с детского возраста именно в этой школе, и почему-то у нас в республике очень мало уделяется внимания именно этому виду спорта, несмотря на то, что спортсмены, скалолазы и на детских каких-то соревнованиях и на взрослых занимают достаточно высокие призовые места, что должно... чем, вернее, должна гордиться республика и поддерживать возможными способами развития данного вида спорта. Однако и в прошлом году, и в этом году у нас возникала проблема со скалодромом, когда скалодром, который готовился специально для детских, международных детских игр, которые проходили в 2019 году, был отдан в частные руки. И сейчас, когда возникла опасность того, что школу высшего спортивного мастерства могут расформировать и на Султанова 24 ее не будет, то дети и спортсмены опять лишатся очередного скалодрома, им просто негде будет заниматься. Кроме того, в этом здании находится, вернее, это здание Третьей соборной мечети, что опять же говорит о том, что какие-то межконфессиональные отношения должны у нас все-таки обеспечиваться, и поддержка мусульманских организаций в том числе должна осуществляться. Вот. Но когда, если мы говорим о застройщиках, то вот конкретно по поводу Стройтек, почему у меня на слуху эта организация, потому что ну, буквально этим летом приходили опять же активисты, которые проживают в тех домах, которые уже построил Стройтек. И как мне рассказывали жители этих домов, что приобретали они одно, а по факту оказалось другое. То есть сейчас вокруг тех домов, в которых они проживают, нет ни парковочных мест, которых должно быть по проекту достаточно для того, чтобы люди комфортно могли проживать и размещать, хранить свои автомобили. Нет ни детской площадки, на которых они могли бы выходить, играть со своими детьми и гулять с детьми. И нет многих других моментов, на которые они рассчитывали при приобретении жилых помещений. И по итогу, когда мы начали выяснять ситуацию, оказалось, что действительно в свое время был утвержден проект планировки межевания в определенном виде. Однако, вернее, этот проект планировки межевания прошел публичные слушания, общественное обсуждение, как это полагается в соответствии с требованиями законодательства. Однако впоследствии он был видоизменен уже на основании одних лишь нормативных актов главы администрации городского округа города Уфа. То есть без проведения специальных процедур, которые предусмотрены требованиями законодательства. Да, в законе у нас имеются небольшие лазейки, скажем так, но эти лазейки используются не всегда добросовестно. И вот мы видим, что сейчас вот та территория, развитием которой занимается «Стройтек», она застраивается достаточно плотно, что опять же будет приводить к тому, что людям будет некомфортно там проживать, о чем уже тревожатся жители новых домов, и это их беспокоит достаточно серьезно.
А какие рычаги есть у граждан, чтобы как-то повлиять на ситуацию, допустим?
Ну, пока единственный возможный вариант – это обращение в прокуратуру, чем и занимаются зачастую жители домов, которые считают, что их права нарушены. Но вот, опять же, если касаться другого застройщика ПСК-6, то жители дома, рядом с которым возводится многоэтажный дом, новый многоэтажный дом, они предпочли обратиться в суд, и пока вот у нас идут судебные споры с ПСК-6. Тоже, кстати, там очень интересный момент, если касаться взаимоотношений застройщика и администрации. Если изначально позиция администрации города, ну, органов власти местного самоуправления была на стороне граждан, то сейчас в судебных процессах мы видим абсолютно обратную картину, когда против граждан, против жителей дома на улице Конституции 5 стали единым фронтом администрация города и ПСК-6, что, ну, в свою очередь, вызывает у нас, наверное, больше недоумения, и мы не совсем понимаем, почему так изменилась позиция с защиты интересов граждан на противодействие соблюдению прав граждан. Пока у нас ответов на эти вопросы нет, но мы стараемся всевозможными способами все-таки доказать, что необходимо восстановить права граждан на придомовую территорию. И интересная ситуация сложилась у нас в суде первой инстанции. Вот у нас постоянно обжалуются судебные акты как со стороны ПСК-6, так и со стороны жителей. При том, что суды зачастую в одних и тех же одинаковых ситуациях закрывают глаза на недочеты, которые допускают со стороны ПСК-6, но указывают на те же самые нарушения со стороны жителей, при том, что вот последнее, что нас возмутило, это необходимость отправки всем третьим лицам, которые привлечены были судом в качестве третьих лиц по ходатайству ПСК-6, отправка всем этим гражданам копии апелляционной и частной жалобы. А эти этих третьих лиц порядка 200-250 даже. И мы с трудом получили список этих граждан, которые привлечены были в качестве третьих лиц. При том, что ждали этого очень долго, не могли найти ни адреса, не могли найти точного списка, точных сведений о том, кто же является третьим лицом. Вот буквально вчера руководитель инициативной группы, она же истец, Самустаева Анастасия, она отправила тем, кого привлекал суд, копии апелляционной жалобы, Я надеюсь, что в скором времени уже Верховный суд будет рассматривать то дело, которым я в том числе и занимаюсь.
Ну, то есть этот момент мог стать просто причиной для проволочек очередных каких-то, да, для, в разбирательстве?
Да, да. Если бы не были бы исполнены требования суда, которые были предъявлены в связи с составлением апелляционной жалобы без движения, то, соответственно, апелляции могло бы и не состояться. Но сейчас мы думаем, что те недочеты, на которые указывал суд, нами все-таки устранены, потому что расходов только понесли на уведомление третьих лиц у нас составило где-то около 25 тысяч рублей. Это вот только на отправку корреспонденции. И дальше уже в Верховном суде будем отстаивать свою правоту. И интересный момент, что у нас были требования обеспечительных мер, которые заключались в том числе и при остановке строительных работ на том объекте, который сейчас строится на земельном участке жителей Конституции 5. И суд первой инстанции, естественно, отказал нам в удовлетворении такого ходатайства. Верховный суд отменил это определение и принял свой судебный акт, по которому приостановка строительства все-таки должна была осуществиться. ПСК-6 обжаловал определение Верховного суда в кассации, и Самара подтвердила правильность вывода Верховного суда и оставила в силе обеспечительные меры в виде приостановки. Поэтому сейчас мы очень надеемся, что Верховный суд, рассмотрев нашу апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции Орджоникидзевского районного суда, встанет на нашу сторону, и вопрос разрешится положительно в интересах жителей, да, граждан.
Скажите,
которые,
а вы как относитесь к такому механизму, как ассоциация застройщиков? Это ее, ну, это как бы изобретение, не знаю, организация вот этого сообщества, то есть где можно вроде бы решать проблемы внутри, не выходя там за рамки в суды и прочее. Был бы ли испробован такой механизм вот в этой, данной ситуации или нет?
Жители не пробовали обращаться в ассоциацию застройщиков, но по большому счету, я думаю, это должно было быть осуществлено со стороны ПСК-6, как только возник конфликт. То есть почему возникают такие вот у нас судебные процессы? Потому что всегда необходимо садиться за стол переговоров. Опыт, опять же, строительства на Шатару-Ставелле у ПСК-6 должен был им подсказать, что в первую очередь нужно приглашать активных жителей и все-таки договариваться о каких-то положительных моментах при строительстве их многоквартирного дома, о положительных моментах, которые будут ждать жителей уже существующего дома. Я думаю, если бы изначально ПСК-6 все-таки предпринимала всевозможные варианты к мирным переговорам, то и судебного процесса бы не было на сегодняшний день.
А с точки зрения экономически, что выгоднее? Судиться в судах, там тянуть ситуацию в надежде, что все-таки построишь эти квадратные метры и извлечешь прибыль, или все-таки идти на переговоры?
С экономической точки зрения, я думаю, что все-таки, в том числе и для репутации, было бы правильнее идти на переговоры. И это легче, это проще, это выгоднее обоим сторонам, как жителям, так и бизнесменам. Я думаю, что вот с учетом этих ошибок застройщики, которые осуществляют свою деятельность на территории Республики Башкортостан, все-таки будут прибегать больше к переговорам, чем к игнорированию тех требований, которые предъявляются гражданскими активистами. Угу. Переговоры – это всегда удобнее. И как Совет по правам человека мы всегда выступали за то, чтобы был диалог общества, диалог органов власти, ну и представителей бизнес-сообщества.
Зульфия, так, вот на вашей практике много таких случаев, когда земельный участок предназначался для каких-то одних целей, а потом раз – неожиданно поменялся, то есть и потом там появляется так называемый человейник там, или многоэтажный квартирный дом. Много таких ситуаций вот на вашей памяти?
На моей памяти много ли? Ну, сложно говорить о том, что их много или мало. Смотря с чем сравнивать, наверное. если говорить о множественности таких случаев.
А как вы смотрите на ситуацию, которая вот сейчас она опубличена с решением суда арбитражного, если не ошибаюсь, тоже в апелляционной инстанции, они поддержали иск прокуратуры, который в результате суд отменил там часть положений правил землепользования и застройки уфимских, и то есть это касается в том числе застройки рядом с парковыми зонами и да. возле парка Гафурия. Вот вы эту ситуацию как можете прокомментировать?
Если комментировать со стороны представителей бизнеса, конечно, это очень плохо, скажем так, потому что пострадали многие проекты, которые планировалось реализовывать благодаря тому нормативному акту, который был отменен. Но с точки зрения, опять же, гражданских активистов, то это достаточно положительный пример и положительный опыт, когда прокуратура поддерживает законные требования граждан и заботится о соблюдении прав на комфортное проживание и благоприятную окружающую среду. Это достаточно хорошая практика, и интересно, что на самом деле у нас и апелляция, это не арбитражный суд был, кстати, это был суд общей юрисдикции, и практика для нас, она очень важна вот именно в таких вот моментах, потому что я еще раз повторюсь, что вызывает, наверное, больше недоумение взаимоотношения некоторых застройщиков с органами власти, в том числе с муниципальными, когда им можно все, образно говоря, а кому-то, другим застройщикам, приходится обивать пороги многие месяцы для того, чтобы получить один единственный документ, который позволил бы им продолжать свою деятельность в сфере строительства.
А можно уточняющий вопрос, прошу прощения. Вот в этой ситуации конкретной еще же дело до конца не доведено, то есть решение суда есть, но еще есть шанс как бы в кассации обжаловать, так ведь? Там срок, по-моему, если не ошибаюсь, месяц, он еще не истек. Ваш прогноз, власти будут пытаться вернуть как бы все назад, чтобы права застройщиков были соблюдены, условно говоря? Или они этого не будут делать?
Права застройщиков могут быть соблюдены только в том случае, если застройщики смогут договориться за столом переговоров, еще раз я говорю, подчеркиваю, смогут договориться с гражданскими активистами. Вот. А для того, чтобы договориться с гражданскими активистами, нужно, чтобы были соблюдены права жителей города Уфы, в том числе и по поводу парковой зоны, когда люди выступали против застройки этой парковой зоны, и, несмотря на это, органы власти пошли на изменение генплана и включение в проекты строительства на территории зеленых зон.
А повлечет ли эта ситуация наказание каких-то ответственных должностных лиц, которые вот приняли конкретное решение?
Ну, на самом деле, если это было исковое заявление прокуратуры республики, то, скорее всего, они предварительно обращались с требованием об изменении ситуации, об устранении нарушений требований законодательства. У них это называется представление, и в этом представлении, скорее всего, было требование в том числе и привлечь к дисциплинарной ответственности тех должностных лиц, которые принимали такие нормативные акты. Но после того, как вступило в законную силу решение суда по поводу отмены нормативного акта, я думаю, что здесь уже должна проводиться проверка в порядке уголовного судопроизводства. И если в рамках проверки, в рамках расследования уголовного дела будет установлена причастность, в том числе к халатности определенных должностных лиц, то я думаю, что в недавнем будущем мы увидим все-таки уголовное дело в суде о привлечении конкретного должностного лица к уголовной ответственности в том числе.
Ну, давайте это посмотрим. Давайте посмотрим. Зульфия, тут еще поступил вопрос от радиослушателя, не совсем по теме, но тем не менее, вы же член Совета по правам человека. Расскажите, да. Что сейчас там происходит? Говорят, что уже должен быть давно измениться состав, но так вот еще он и не изменился.
Мы пока находимся в ожидании, когда будет подписан указ о составе Совета при главе Республики по правам человека. Действительно, ожидание затянулось, но я думаю, в ближайшем будущем мы все-таки увидим этот указ. Ну, я сразу могу, наверное, дать небольшой комментарий. Состав будет не сильно изменен, вот, потому что на самом деле за 2 года мы достаточно хорошо поработали, потому что у нас в составе есть представители активных граждан, активистов, гражданских активистов в различных сферах, это начиная от защиты прав детей-инвалидов, заканчивая той же строительной сферой. Вот, поэтому очень широкий охват, и мы видели, как каждый из нас работает в своей сфере, и у нас есть определенные положительные результаты у каждого из нас, причем.
То есть вы не разочаровались, что работаете в Совете по правам человека? И скажите, вы также будете секретарем оставаться, да, этого органа?
Скорее всего, да. Пока нет указа, мне сложно.
Понятно. Тем не менее, то есть вы не будете отказываться и будете продолжать работать?
Пока я намерена согласиться.
Все ясно. Большое спасибо. Наш эфир постепенно подходит к концу. Я напомню, что гостем нашего эфира Зульфия Гайсина, член СПЧ при главе Башкирии, также известный многим как активный защитник прав обманутых дольщиков. Но вот ждем указа, который скоро, как говорят, поступит на днях. Я с вами прощаюсь. В студии был Разиф Абдуллин. Не переключайтесь.